Творение святого Иоанна Златоуста. Том 9, кассета 5, страница 573, послание к Римлянам 4.16. Этим апостол доказывает, что вера не только не излишня, но и настолько необходима, что без нее невозможно и спастись. Ведь закон производит гнев, потому что все его преступили. А вера не оставляет и повода к возникновению гнева, ибо где нет закона, говорит апостол, там нет и преступления. Видишь ли, как вера не только истребляет совершенный грех, но и не позволяет ему рождаться. Потому апостол и говорит «по благодати». Для чего же это? Не для того, чтобы нас устыдить, но чтобы быть известным обетованием, что оно дается семени. Здесь апостол указывает два блага. Во-первых, что дары непреложны, и во-вторых, что они даются всему семени, причем он включает сюда язычников и показывает, что иудеи окажутся вне, если станут враждовать против веры. Ведь эта вера более надежна, чем то закон. Вера не вредит себе, только не упорствуй. Она даже спасает тебя, бедствующего от закона. Потом апостол, после того, как сказал всему семени, определяет, какому семени. И говорит, итак, по вере, чтобы по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Указывая на родство Авраама с язычниками и на то, что не могут мудрствовать об Аврааме те, которые не веруют подобно ему. Вот вера совершила иное, третье. Она сделала родство с праведником более полным и явила его праотцем многочисленнейшего потомства. Потому апостол наименовал его не просто Авраамом, но отцом всех нас, верующих. Потом, подтверждая сказанное свидетельством, апостол и говорит, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Видишь ли, что это издревле установлено? Но что же возразишь ты? Может быть, это говорится об измаильтянах, или о маликитянах, или о горянах? Впоследствии апостол яснее доказывает, что не о них сказано, а пока подтверждение того же самого спешит к другому, определяя образ такого сродства и раскрывая его с великим глубокомыслием. Что именно он говорит? Итак, поверил Авраам Богу, и это вменулось ему в праведность. Смысл этих слов таков, как Бог не есть Бог частный, но отец всех, так и Авраам, что многим тебя поставлю перед многим отцом. И еще Бог есть отец наш, не по естественному родству, а по усвоению веры, так и Авраам, потому что послушание делает его отцом всех нас. И так как иудеи думали, что такое родство не имеет никакого значения, после того, как они получили другое, более грубое, то апостол, переведя речь на Бога, доказывает, что родство по вере гораздо важнее. А вместе с этим открывает и то, что Авраам получил его в награду за веру. Так что если бы этого не было, то хотя бы он был отцом всех живущих на земле. Выражение, стих 17. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил». Прямо пред Богом. Не имело бы места, но дар Божий был бы умален. Слово «пред Богом» значит «подобно». Скажи мне в самом деле, что удивительного быть отцом тех, которые произошли от него? Это свойственно и всякому человеку. Но удивительно то, что он по дару Божию получил тех, которые не были его детьми по природе. 574. Таким образом, если хочешь поверить, что патриарх был удостоен чести, то верь, что он отец всех. И апостол сказал «пред Богом, которому поверил», и не остановился на этом, но добавляет «животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Здесь он ведет предварительную речь о воскресении, которая и нужна была ему для настоящего предмета. Если для Бога возможно оживлять мертвых и несуществующего приводить в бытие, то возможно также и нерожденных от Авраама сделать детьми его. Потому апостол не сказал приводящему в бытие несуществующее, но нарицающему, указывая на большую легкость этого дела для Бога. Как нам легко назвать существующее, так легко ему даже гораздо легче привести в бытие несуществующее. А когда апостол говорит, что дар Божий велик и неизреченен, и когда рассуждает о силе его, то доказывает, что и вера Авраама достойна этого дара, чтобы ты не подумал, что Авраам удостоен почести, не по заслугам. Итак, ободри слушателя, чтобы он не смущался, и чтобы иудей не возражал и не говорил, как можно не детей сделать детьми. Апостол опять переводит речь на патриарха и продолжает. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Как сверх надежды он поверил с надеждой? Сверх надежды человеческой, с надеждой Божьей. Апостол доказывает и величие дела, и устраняет невероятность сказанного, а что было противоположно друг другу, то согласила вера. Если бы апостол говорил о потомстве, происшедшем от Измаила, то слова сверхнадежды излишни были бы, потому что это потомство родилось от Авраама не по вере, а по естеству. Но апостол разумеет здесь Исаака, потому что Авраам уверовал не ради тех язычников, но ради того, кто должен был родиться от бесплодной жены. Значит, если для Авраама составляет награду то, чтобы сделаться отцом многих народов, то ясно, что именно тех народов, ради которых он уверовал. А чтобы тебе убедиться, что апостол говорит именно об этих народах, выслушай последующее. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении. Видишь ли, как апостол указывает и препятствие, и высокий все превосходящий ум праведника. Обетование, говорит он, было сверх надежды. Это первое затруднение. Так как Авраам не имел возможности увидеть другого, который бы при таких обстоятельствах получил сына. Жившие после него взирали на него, а он ни на кого не взирал, кроме единого Бога. Потому и сказано «сверх надежды». Потом омертвевшая плоть его составляла второе затруднение, а омертвение утробы Сарины – третье и четвертое. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Бог не дал доказательства своего обетования, не совершил чуда, но были одни простые слова, заключающие такое обетование, исполнение которого природа не обещала. Однако же Авраам не усомнился, говорит апостол, не сказал, не поверил, но не усомнился, не поколебался, хотя и было столько затруднений. Отсюда мы узнаем, что если Бог обещает, и тысячи невозможностей, а слышащий не принимает этого, то слабость происходит не от природы вещей, но от неразумия, не принимающего обетования. Но возмог, не поколебался, прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Обрати внимание на мудрость Павла. Так как речь была об исполняющих закон и о верующих, то апостол доказывает, что верующий делает больше, чем исполнитель закона, имеет нужду в большей силе и во многой крепости, и переносит необыкновенный труд. Ведь иудеи унижали веру, как нечто не требующее труда. Потому апостол, восставая против этого, доказывает, что не только преуспевающий в целомудрии или в другой какой-либо добродетели, но и являющий веру нуждается в очень многой силе. Как первый имеет нужду в мужестве, чтобы отгонять помыслы, невоздержание, так и верующий нуждается в мощной душе, чтобы отражать мысли неверия. Как же укрепился Авраам? Он, говорит апостол, все предоставил вере, а не разуму. Так как и он, в противном случае, пал бы, как же он преуспел в самой вере? И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Итак, не испытывать значит славить Бога, а испытывать значит грешить. Если мы, испытывая и исследуя земное, не прославляем Бога, то любопытствуя о рождении владыки, тем более навлечем на себя крайнее наказание, как оскорбляющее его. Если не должно входить в исследование об образе воскресения, то тем более о тех неизреченных и страшных тайнах. И апостол не просто сказал «поверил», но известен быв. Таково-то свойство веры. она яснее доказательств разума и более убеждает. И невозможно, чтобы другой помысел, проникнув в область веры, поколебал ее. Тот, кто следует доказательствам разума, может и изменить свои убеждения. А кто утверждается на вере, тот уже заградил свой слух для доводов, разрушающих веру. Потому, сказав, что Авраам оправдался верой, апостол доказывает, что он верою и прославил Бога. Это главным образом и свойственно жизни, как и сказано. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Вот в этом и проявляется вера. Но с другой стороны, как дела требуют силы, так и вера. Здесь в делах часто и тело разделяет труд, а там, в вере, проявляется преуспеяние одной души. Таким образом, и труд ее больше, как скоро никто не разделяет с нею подвигов. 576. Замечаешь ли, как апостол доказал, что все то, что свойственно делам, как-то иметь похвалу Бога, нуждаться в силе и труде и опять прославлять Бога, в большей степени принадлежит вере, сказавши же о том, что Бог силен исполнить то, что обетовал. Апостол, мне кажется, провозглашает о будущем, потому что Бог обетовал не одно настоящее, но и будущее, образом которого служит настоящее. Итак, не веровать свойственно уму слабому, малому и скудному. Так что всякий раз, как кто-нибудь станет хулить нас за веру, то мы, в свою очередь, будем укорять их в неверии, как людей несчастных, малодушных, неразумных и слабых, которые ничем не лучше ослов. Как веровать свойственно душе возвышенной и благородной, так неверие служит признаком души неразумнейшей, низкой, опустившейся до безумия животных. Потому, оставив тех неверующих, будем подражать патриарху и прославим Бога, как и он воздал ему славу. Что же значит «воздал славу Богу»? Значит, уразумел его правду, его бесконечное могущество и, составив в себе надлежащее понятие о Боге, совершенно уверился в Божьих обетованиях. Итак, станем и мы прославлять Бога верою и делами, чтобы нам получить в награду прославление от Него, как и он сказал «прославляющих меня прославлю». 1 Царств 11.30. Но если бы не было обещано никакой награды, то удостоиться славить Бога само по себе было бы славою. Если люди, возглашающие славословие перед царями, хвалятся только одним этим, хотя бы и не получали от того никакой другой выгоды, то рассуди, какая нам хвала, когда через нас прославляется наш владыка, а с другой стороны, какое наказание поступать так, чтобы он хулился через нас, тем более, что и прославление он желает для нас же, потому что сам не имеет нужды в этом деле. Какое, по твоему мнению, существует расстояние между Богом и человеком? Разве не такое же, какое между людьми и червями? Впрочем, указав и такое расстояние, я еще ничего не сказал. Да и вообще нельзя об этом сказать ничего определенного. Но неужели ты пожелаешь от червя иметь великую и громкую себе славу? Итак, если ты при сильном стремлении к славе не пожелал бы этого, то будет ли нуждаться в твоем прославлении тот, кто свободен от такого желания и бесконечно выше тебя? Однако, и не имея нужды в твоем прославлении, он говорит, что желает его ради тебя. И если он не погнушался сделаться рабом ради тебя, то почему ты удивляешься, что по тому же побуждению он принимает и другое? Он ничего не считает недостойным себя, чтобы не способствовало нашему спасению. Итак, зная это, будем избегать всякого греха, которым Бог хулится. Как лицо змея сказано, убегай греха. Сирахов 21.2. Если ты и подойдешь к греху, он угрызнет тебя, но он не сам к нам подходит, а мы добровольно бежим к нему. Так устроил Бог, чтобы мы не подпали владычеству дьявола, потому что иначе никто бы не мог противостоять его силе. Потому Бог удалил его, как какого-нибудь разбойника и мучителя. Он не смеет напасть, если только не застигнет кого-нибудь в своих владениях, безоружным и одиноким, не дерзает приблизиться, если не увидит, что мы идем пустынею. А эта пустыня и жилище дьявола есть не иное что, как грех. Итак, нам нужны щит веры, шлем спасения и меч духовный, чтобы не только не потерпеть нам зла, Но если дьявол захочет напасть на нас, отсечь ему голову. Нам нужны непрестанные молитвы, чтобы попрать его ногами. Дьявол бесстыден и нагл. К тому же он нападает снизу, однако и таким способом побеждает. А причина этого та, что мы сами не стараемся оказаться выше его ударов. Ведь он не может подняться высоко, но присмыкается по земле, и потому змей есть его образ. А если Бог такое указал ему место в начале, тем более такого он ныне. Если же ты не знаешь, что значит нападать снизу, я попытаюсь объяснить тебе способ такой борьбы. Итак, что значит нападать снизу? Одолевать посредством земных вещей, посредством удовольствий, богатства и всего житейского. Потому если дьявол увидит, что кто-нибудь парит к небу, то, во-первых, он не может наскочить на него, а во-вторых, если и решается, то быстро сам упадает. Ведь он не имеет ног, не бойся, не имеет и крыльев. Не страшись, он ползает только по земле и присмыкается среди земных дел. Пусть же у тебя не будет ничего общего с землею, тогда тебе не потребуется и труда. Дьявол не умеет сражаться открыто, но как змей скрывается в терниях, часто притаиваясь в прелести богатства. Если ты посечешь это терния, то он тотчас, придя в робость, убежит, а если ты умеешь заговорить его божественными заклинаниями, то тотчас ранишь его. Есть у нас духовное заклинание, имя Господа нашего Иисуса Христа и сила креста. Это заклинание не только изгоняет дракона из его логовища и ввергает в огонь, но даже исцеляет раны. Если же многие, хотя и произносили это заклинание, но не исцелились, это произошло от маловерия их, а не от бессилия произнесенного. Также точно многие прикасались к Иисусу и теснили его, но не получили никакой пользы. А кровоточивая жена, прикоснувшаяся не к телу, но к краю одежды его, остановила долговременные токи крови. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, страстей и болезней. Итак, станем им украшаться, им ограждаться. Так и Павел сделался велик, хотя он и был одинаково с нами естества, но вера сделала его совершенно иным, и таково было в нем обилие даров, что и одежду его имели великую силу. Каково же оправдание достойны мы, если тени одежды апостолов отгоняли смерть, а у нас даже молитвы не усмиряют страстей? Какая причина этого? Большое различие в духе. Естественные способности у нас с Павлом общие и равные. Одинаково с нами он родился и воспитан, обитал на той же земле и дышал тем же воздухом. Но в остальном он был гораздо лучше и совершеннее нас именно в отношении ревности, веры, любви. Станем же подражать ему, дадим возможность Христу и через нас возвещать. Ведь он желает этого более нас, и потому устроил орган слова и не хочет, чтобы он оставался без пользы и бездействия, но желает всегда иметь его у себя в руках. Почему же ты не держишь его в готовности для руки художника, но ослабляешь струны, размягчаешь их роскошной жизнью, а делаешь гусли для него вовсе негодными? Тогда как следовало бы натянуть и настроить струны, натереть духовной солью. Если Христос увидит, что душа наша так настроена, то извлечет из нее звуки. А когда это произойдет, ты увидишь ликующих ангелов, архангелов и херувимов. Итак, сделаемся достойными пречистых рук. Станем просить Господа, чтобы Он прикоснулся к сердцу нашему. Но лучше сказать, и просьбы не нужны. Сделай только сердце свое достойным такого прикосновения, и Господь первый притечет к тебе. Если Он притекает к тем, которые хотят прибегнуть к Нему, так Он превознес похвалами Павла, не бывшего еще таковым, то чего он не сделает, когда увидит, что ты совершенно приготовился? А как скоро Христос извлечет звуки из души нашей, то, несомненно, снизойдет на нас Дух, и мы будем лучше неба, имея не солнце и луну, отпечатленными на теле нашем, но самого Владыку Солнца, Луны и ангелов, в нас поселившегося и шествующего. Я говорю это не для того, чтобы нам воскрешать мертвых, очищать прокаженных, но для того, чтобы мы явили чудо, которое больше всего этого, именно любовь. Где только есть это благо, там немедленно является Сын с Отцом, и снисходит благодать Духа. Ибо где, говорит Христос, собраны двое или трое во имя мое, там и я посреди их. Иметь вокруг себя лиц любимых означает сильную привязанность, свойственную сильно любящим. Но кто же, спросишь, настолько ничтожен, чтобы не захотеть иметь с собой Христа? Мы враждующие друг против друга. Может быть, кто-нибудь засмеется надо мной и скажет, что ты говоришь? Ты видишь, что все мы собрались под одними и теми же стенами, в одной и той же церковной ограде, составляем одно согласное стадо. Ни с кем не припираемся, руководствуемся все одним пастырем. Все вместе слушаем, что говорят нам, высылаем общие молитвы. И ты упоминаешь о брани и вражде. Да, напоминаю о брани и говорю это в полном уме, не потерявши рассудка. Я вижу то, что вижу и знаю, что мы находимся в одной общей ограде, под властью одного пастыря. Но потому я особенно и плачу, что при стольких побуждениях к единодушию мы восстаем друг на друга. Опять спросишь, какой же раз привидишь ты здесь? Здесь никакой, но когда разойдемся, один обвиняет другого, иной явно оскорбляет. Этот завидует, лихоимствует и грабит, тот притесняет, иной предается постыдной любви, иной сплетает тысячи козней. И если бы можно было раскрыть наши души, то вы увидели бы все это в точности и согласились бы, что я не безумствую. 580. Не видите ли вы в воинских лагерях, что воины по заключению мира, сложив в себя оружие, без всякого прикрытия и защиты входят в неприятельский стан? А когда они защищены оружием, везде стражи, дозоры, ночи без сна и постоянно горят костры, то это уже не мир, а война. Это можно наблюдать и среди нас. Мы друг друга остерегаемся и опасаемся. Каждый с соседом перешептывается на ухо. И как скоро увидим, что подходит посторонний, замолчим. И все на виду прикроем. Это свойственно не людям доверчивым, но чрезмерно осторожным. Но скажешь, мы делаем это не за тем, чтобы обидеть, а за тем, чтобы не подвергнуться обиде. Потому-то я и скорблю, что, живя среди братьев, мы во избежание обиды нуждаемся в охране, зажигаем так много огней и расставляем стражу и дозоры. А причина этого — частая ложь, частые обманы, общий недостаток любви и непримиримая вражда. Вследствие этого, конечно, и случается видеть, что многие доверяют больше язычникам, нежели христианам. Какого стыда, конечно, заслуживает это. Скольких слез, скольких стенаний. Что же мне делать, говоришь ты? Этот человек груб и несносен. А где твое любомудрие? Где апостольские уставы, повелевающие нам носить бремена друг друга? Если не умеешь обходиться с братом, то как можешь хорошо жить с чужим? Если не умеешь устроиться с собственным, своим членом, то как ты можешь привлечь к себе и приспособить постороннего? Но что же я буду делать? Я вижу крайнее неудобство проливать слезы, так как, по примеру пророка, испустил бы обильные источники из очей, видя на этом поле тысячи браней, которые ужаснее виденных пророком. Он, видя вторжение варваров, говорил: «Чрево мое болит во мне». Иеремия 4:19. А я вижу, что подчиненные одному военачальнику восстают друг на друга, грызут и терзают друг другу члены. Одни из-за денег, другие из-за славы, иные просто без всякой причины смеются, издеваются друг над другом, наносят друг другу тысячи ран. Вижу и мертвых, более обезображенных, чем на войне. Вижу, что осталось одно пустое имя — братство. И не могу придумать, как достойно оплакать такое печальное зрелище. Итак, устыдитесь этой трапезы, которой все мы приобщаемся. Устыдитесь Христа за нас закланного и жертвы здесь предложенной. Даже разбойники, принимая участие в пище, перестают уже быть разбойниками для тех, кого они делают своими сотрапезниками. Трапеза переменяет их нравы и делает смиреннее овец тех, которые в другое время лютее зверей. А мы, участвуя в этой трапезе, приобщаясь этого брашна, вооружаемся друг против друга, тогда как следовало бы делать это против дьявола, враждующего со всеми нами. Потому, конечно, мы с каждым днем становимся слабее, а он сильнее. Мы не вместе друг с другом ополчаемся на него, но вместе с ним восстаем друг на друга и пользуемся им как вождем. В этих бранях, тогда как всем нам надлежало бы против него одного сражаться, Взамен этого мы, оставив его в покое, обращаем стрелы против братьев. Какие стрелы, спрашиваешь? Стрелы языка и уст. Ведь не только стрелы и копья, но и слова наносят раны, которые даже гораздо болезненнее нанесенных стрелами. Как мы можем прекратить эту борьбу, спросишь? Если поймешь, что, говоря худо о брате, ты источаешь из уст своих грязь, если будешь представлять, что клевещешь на него, кто составляет один из членов Христовых, что поедаешь собственную свою плоть, что страшный тот и нелицеприятный суд делает для себя еще более строгим, что стрела твоя убивает не пораженного ею, но тебя, пустившего ее. Но он обидел в чем-нибудь и сделал зло, поскорби, но не говори худо. Заплачь, но не ради своей обиды, а вследствие погибели обидчика, как и владыка твой плакал об Иуде. Не потому, что сам был распинаем, но потому, что Иуда предал его. Он оскорбил тебя и укорил? Помолись Богу, чтобы он скорее над ним умилосердился. Он, брат твой, разрешил те же самые болезни рождения. Он твой сочлен, призван к одной и той же трапезе. Но он очень часто нападает на меня, говоришь ты. Значит, тебе высшая и большая награда, и в этом случае тебе особенно и справедливо отложить свой гнев, так как он получит смертельный удар. Его поразил дьявол. 581. Итак, не наноси ему ран и ты. Не падай с ним и сам. Пока стоишь, ты можешь спасти его. А если нанесением обиды не спровергаешь и себя самого, кто потом поднимет вас? Тот раненый поднимет, но он лежит и не сможет. Или ты с ним вместе павший. Но как ты не способный подать руку помощи, самому себе поможешь другому? Итак, стой мужественно. И, держа перед собой щит своим долготерпением, извлеки из битвы своего мертвого брата. Его уязвил гнев, но не уязвляй и ты, а прежде всего извлеки стрелу. Если мы так станем обходиться друг с другом, то скоро все сделаемся здоровыми, а если станем вооружаться друг против друга, то, наконец, не нужно будет и дьявола для нашей погибели. Всякая война тяжела, особенно же война междоусобная. Но эта борьба тяжелее и междоусобной, насколько важнее права христианского общества, а лучше сказать, права и самого нашего родства. Некогда брат убил Авеля и пролил родственную кровь. Но это убийство беззаконнее того, насколько важнее наше родство и насколько ужаснее эта смерть. Каин поразил тело, а ты изострил меч против души. Но ты первый потерпел зло. Не терпеть, но причинять зло. Вот что значит подвергнуться злу. Смотри же, Каин умертвил, Авель умерщвлен. Но кто оказался мертвым? Тот ли, который вопиет по смерти, о котором сказано голос крови брата твоего пьет ко мне? Или тот, который в жизни трепетал и боялся? Конечно, Каин, который жалок более всякого мертвеца. Видишь ли, насколько лучше подвергнуться обиде, хотя бы обида простиралась и до убийства. Пойми, что гораздо хуже делать неправду, хотя бы кто-нибудь дошел и до убийства. Каин поразил и убил брата, но последний увенчан, а первый наказан. Авель был несправедливо истреблен и умерщвлен, но он, умирая, обвинял, одерживал верх и смирял. А оставшийся в живых молчал, покрывался стыдом, побеждался и делал все вопреки своему желанию. Он убил брата, так как видел, что он любим, надеясь лишить его и любви, но лишь увеличил к нему любовь, и Бог по смерти его больше искал его, говоря, где брат твой Авель? Ты не потушил любви завистью, но сильнее воспламенил ее, не умолил честь убийством, но увеличил ее. Прежде сам Бог подчинял тебе брата, но так как ты умертвил его, он по смерти будет твоим судьею. Такова у меня любовь к нему. Итак, кто из них был осужден, наказывающий или наказанный? Тот ли, кто получил от Бога столь великую честь, или тот, кто был предан новому и необыкновенному мучению? Ты не убоялся его живого, говорит Бог, потому убойся мертвого. Ты не трепетал, намереваясь приблизить меч, потому, проливший кровь, ты будешь объят непрестанным страхом. При жизни он был твоим рабом, и ты не терпел его. Зато по смерти он сделался грозным для тебя господином. Итак, помышляя об этом, будем, возлюбленные, избегать зависти, потушим злобу, воздавая друг другу любовь, чтобы получить нам благие плоды ее, как в настоящей, так и в будущей жизни. Благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 583, беседа 9, 4.23, Римлянам. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Сказавши многое великое об Аврааме, о его вере, праведности и чести у Бога, апостол, чтобы слушателей не возразил, что же нам от этого? Ведь Авраам один оправдался, опять ставит нас вблизи патриарха. Такова сила духовных глаголов. Он сказал, что тот из язычников, который недавно пришел к вере и ничего сам не сделал, не только ничего не имеет меньше верующего иудея, но и даже патриарха, а лучше сказать, если нужно сказать что-нибудь удивительное, имеет перед ним и преимущество. Наше благородство настолько велико, что вера патриарха была только образом нашей. И апостол не сказал, если ему вменилось, то естественно вменится и нам, чтобы не вывести тебе отсюда такого умозаключения. Он вещает по силе божественных законов и все основывает на изречении Писания. Для чего, говорит он, и было написано, если не для того, чтобы научить нас, что и мы также оправдываемся? Ведь мы поверили тому же Богу и относительно одних и тех же дел, хотя и не в отношении к одним и тем же лицам. Сказав же о нашей вере, апостол говорит о неизреченном Божьем человеколюбии, к которому он всегда обращает речь, вынося на средину крест. Это теперь он ясно и выразил, сказавши, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Заметь, каким образом апостол, указав на причину смерти, обращает ее в доказательство воскресения. «За что Христос распят?» — спросишь ты. Не за собственный грех, как видно из его воскресения. Если бы он был грешник, то как бы воскрес? А если воскрес, ясно, что не был грешником. Если же не был грешен, то как он был распят? Ради других. А если за других, то без сомнения и воскрес. Что бы ты ни возразил, как мы можем оправдаться, будучи виновны в столь многих грехах? Апостол указал на того, кто изгладил все грехи, чтобы утвердить свое учение об оправдании, как верой Авраама, которой он оправдался, так и верою в спасительное страдание, которым мы освободились от грехов. Говоря же о смерти Христовой, он говорит и о воскресении. Христос умер не для того, чтобы подвергнуть нас наказанию и осуждению, но чтобы облагодетельствовать. Он и умер, и воскрес для того, чтобы сделать нас праведными. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Что значит «мир имеем»? Некоторые объясняют в том смысле, чтобы мы не враждовали, оспаривая введение закона. А мне кажется, что апостол беседует здесь о нашей жизни. Так как выше, после многих рассуждений о вере и об оправдании посредством дел, он впереди поставил веру, то чтобы не подумали, что эти слова служат основанием беспечности, апостол говорит «мир имеем», то есть не будем вперед грешить и не станем возвращаться к прежнему, потому что это означало бы враждовать против Бога. Но спросишь, как возможно больше не грешить? А как было возможно первое освобождение от грехов? Если мы, будучи столько виновны, от всего были освобождены Христом, то тем более с Его помощью окажемся в состоянии остаться в том положении, в каком находимся. Ведь не одно и то же получить мир, которого не было, и сохранить уже дарованный, так как приобретение всегда труднее сохранения. Но, однако, более трудно сделать уже легким и приведено в исполнение. Итак, более легкое будет для нас и вполне осуществимо, если станем держаться того, кто совершил для нас труднейшее. А здесь, мне кажется, апостол намекает не только на легкость успеха, но и на необходимость его. Если Христос примирил нас, когда мы находились во вражде с Ним, то с нашей стороны благоразумно пребывать в примирении и явить Ему это воздаяние, чтобы не оказалось, что с отцом были примирены злые и неблагодарные, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Итак, если Христос привел нас к Богу, когда мы были от Него далеко, то тем более Он нас удержит, когда мы оказались близко. 584. Не оставляй без внимания, что апостол всегда указывает два условия: то, что требуется от Христа, и то, что требуется с нашей стороны. Но благодеяния Христова разнообразны, многочисленны и превосходны, так как Он умер за нас, примирил нас, привел к Богу и даровал неизреченную благодать, а мы со своей стороны принесли одну только веру. Поэтому Павел и говорит: через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Какую благодать? Скажи мне. То, что мы были удостоены ведения о Боге, освобождены от заблуждения, познали истину и получили все блага, даруемые через крещение. Христос для того и привел нас, чтобы мы получили эти дары, то есть чтобы было не просто отпущение грехов и одно только примирение, но и мы приняли бесчисленные достоинства. Даже этим он не ограничился, но обещал другие несказанные блага, превышающие разум и слово. Поэтому апостол указал те и другие дары. Словом благодати он обозначил дары настоящие, которые мы получили, а в словах «хвалимся упованием славы Божией» открыл нам все будущие дары. И прекрасно он сказал, в которой стоим: «Такова именно благодать Божия. Она не имеет конца, не знает предела и постоянно простирается на большее, чем у людей невозможно. Укажу, например, на следующее. Иной достиг начальствования, славы и владычества, но не удерживается на этом навсегда, но скоро лишается. Если этого не отнимет у него другой человек, то смерть, явившись, совершенно все похищает. А дары Божии не таковы. Их не могут отнять у нас ни человек, ни время, ни стечение обстоятельств, ни сам дьявол, ни явившаяся смерть. Напротив, когда умрем, будем владеть ими прочнее и, постепенно усовершая, станем пользоваться ими еще в большей мере. Затем, если ты не уверен в благах будущих, то поверь им на основании настоящих, которые уже получил. Поэтому апостол и сказал: хвалимся упованием славы Божьей, чтобы ты узнал, какую душу нужно иметь верующему. Ему должно быть несомненно уверенным не только в дарованных ему благах, но и в будущих, как уже дарованных, так как всякий хвалится тем, что уже дано ему. А так как надежда на будущее благо столько же твердая и ясная, как и надежда на благо дарованные, то мы, говорит апостол, хвалимся и надеждой на будущее. Почему он и назвал будущее благо славою? Ведь если эти блага служат к славе Божией, то, несомненно, и исполнится, если и не ради нас, то ради Бога. И что я говорю, продолжает апостол, что будущее благо достойное похвалы? Даже и настоящее бедствие способно нас возвеличить и побудить ими превозноситься. Потому апостол и присовокупляет: и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Итак, пойми, каковы будущие блага, как скоро мы величаемся и тем, что представляется для нас печальным. Таков дар Божий, и так-то в нем нет ничего неприятного. В делах внешних подвиги сопровождаются трудом, болезнью, несчастьем, а венки и награды приносят удовольствие. А там не так, но и борьба для нас приятна не менее награды. Так как испытания всегда были многочисленны, а царство было только в упованиях, бедствия были под руками, а благо в ожидании, и все это более ослабляло немощных, то Павел еще прежде небесных венцов дает им награду, говоря, что должно хвалиться и в скорбях. Впрочем, не сказал, вы должны хвалиться, но говорит, хвалимся, представляя увещание в собственном своем примере. Потом, так как сказанное представлялось странным, необыкновенным, то есть, что человек, борящийся с голодом, находящийся в узах и муках, оскорбляемый и унижаемый, должен хвалиться этим, то апостол раскрывает это и, что еще важнее, утверждает, что настоящие скорби не только по причине будущих благ, но даже сами по себе достойны того, чтобы ими хвалиться. Потому что скорби сами по себе – благо. Почему же? потому что приучает к терпению, поэтому и сказал: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Заметь, опять искусство Павла, как он обращает речь свою совершенно к противоположному. Так как скорби всего чаще заставляли христиан отрекаться от будущих благ и ввергали в отчаяние, то он утверждает, что вследствие скорбей следует надеяться, а не отчаиваться в будущем. От терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Скорби не только не лишают этой надежды, но и способны создать ее. Скорби до получения будущих благ приносит уже весьма важный плод. Терпение и подвергающегося испытанию делает опытным, а затем она несколько содействует в отношении к будущим благам, потому что усиливает в нас надежду. Ведь ничто так не ведет к благой надежде, как добрая совесть. 586. Потому ни один человек из живущих честно не теряет уверенности относительно будущего. А с другой стороны, многие из нерадивых, угнетаемые лукавой совестью, не желают ни суда, ни воздаяния. Итак, что же? Неужели наше благо состоит в одних надеждах? Конечно, в надеждах, но не человеческих, которая часто разрушается и посрамляет надеявшегося, когда обещавший покровительство умирает, или хотя и жив, но переменяет расположение. Но не таковы наши надежды. Они тверды и непоколебимы. Тот, кто дал нам обетование, всегда жив, а мы, имеющие, воспользуемся ими, хотя умрем, но опять воскреснем. Так что нет ничего, чтобы могло нас посрамить, как напрасно и безрассудно утешавших себя пустыми надеждами. Итак, этими словами достаточно освободить слушателя от всякого сомнения. Апостол не останавливает свою речь на настоящих благах, но опять переходит к будущим, зная, что более слабые люди хотя и ищут настоящих благ, но не довольствуются ими. В будущих же благах он удостоверяет благами уже дарованными, чтобы кто-нибудь не возразил, что же, а если Богу не угодно даровать нам эти блага? Правда, мы все знаем, что Он имеет силу, пребывает и живет. Но откуда известно, что Он и пожелает нашего блаженства? Апостол отвечает, что это видно из благ, нам уже данных. Из каких же именно благ? Из любви, которую Бог явил о нас. Что же именно Он сделал? Спросишь ты. «Даровал Святого Духа», говорит апостол. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. И он не сказал данным, но излился в сердца наши, указывая на изобилие. Бог даровал нам самое величайшее благо. Даровал не небо, не землю, не море, но то, что драгоценнее всего этого. Он соделал людей ангелами, сынами Божиими, братьями Христовыми. Какое же это благо? Дух Святый. Если бы Богу не угодно было наградить нас великими венцами после трудов, то Он не дал бы столь великих благ прежде трудов. Ныне же сила любви Его открывается из того, что Он немедленно и не мало-помалу даровал нам почести, но вдруг излил весь источник благ, и притом прежде подвигов. Потому, хотя ты и не очень достоин, не отчаивайся, имея великим своим защитником любовь судьи. По этой причине апостол говорит, а надежда не постыжает. Все возложил не на наши заслуги, но на любовь Божию. Сказав же о даровании Духа, он опять обращается ко Христу и говорит, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Эти слова означают следующее. Если не скоро кто-нибудь согласится умереть и за добродетельного человека, то представь любовь твоего владыки, когда он оказался распятым не за добродетельных, но за грешников и врагов. Это апостол и говорит далее. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами его, мы примирились с Богом, смертью сына его, то тем более примирившись, спасемся жизнью его». Кажется, как будто в этих словах заключается тождесловие. Но при внимательном чтении его не найдется. Смотри же, апостол желает убедить римлян относительно будущих благ. И сначала он убеждает их мыслью праведника, говоря, что этот совершенно уверен, что обещал Бог силен это и сотворить. Потом доказывает это дарованной благодатью, далее скорбями, говоря, что они способны привести нас к надежде. Опять тем, что Бог даровал нам Духа, которого мы и приняли. И, наконец, доказывает это Христовой смертью и нашей прежней порочностью. И хотя, как замечено выше, сначала представляется, что сказано одно и то же, но на самом деле открывается две, три и более различных мыслей. Первая – та, что Христос умер. Вторая – что умер за нечестивых. Третья – что примирил, спас, оправдал, сделал бессмертными сынами и наследниками. «Потому, — говорит апостол, — нам должно укрепляться в уповании не только смертью Христовою, но и тем, что даровано через эту смерть. И хотя уже одно то, что Христос умер за нас таковых, грешников, было величайшим доказательством его любви, но когда умирающий оказывается еще подателем даров, и притом весьма великих, для тех, которые их не заслуживали, то такое благодеяние превосходит всякую меру и должно привести к вере и совсем бесчувственного. И не другой хочет нас спасти, но тот, кто нас, бывших еще грешниками, возлюбил до того, что самого себя предал за нас. Видишь ли, как и в этом месте содержится доказательство относительно надежды на будущее. Прежде этого были два затруднения к нашему спасению. То, что мы были грешники, и то, что надлежало спастись смертью владыки. Но последнее, прежде чем совершилось, было невероятным, и чтобы совершиться, нуждалось в великой любви. Ныне же, когда это совершилось, и остальное сделалось гораздо легче, ведь мы сделались друзьями, и смерти Господа более уже не нужно. Итак, тот, кто пощадил врагов до того, что не пощадил сына, неужели не защитит сделавшихся друзьями, когда притом ему нет уже нужды предавать сына? Иной часто не спасает потому, что не хочет или не может, хотя бы и желал. Ни того, ни другого нельзя сказать о Боге, после того, как он отдал сына. А что Бог и может спасти апостол, и это доказал тем, что Бог оправдал нас, бывших грешниками. Итак, какое, наконец, остается для нас препятствие достигнуть будущих благ? Никакого. Затем, чтобы ты, услышав о грешниках, врагах, немощных и нечестивых, не стал стыдиться и краснеть, послушай, что говорит апостол далее. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Что значит «не только»? Не только мы спасены, говорит апостол, но и хвалимся тем, чего бы, по мнению других, надлежало нам стыдиться. То, что мы, жившие в столь великой порочности, были спасены, служит величайшим признаком сильной любви к нам спасающего. Он спас нас не через ангелов и архангелов, но через своего единородного. Итак, то, что он спас грешников, совершил это через единородного. И не просто через единородного, но кровью его. Все это сплетает нам бесчисленные венки похвалы. В понятии славы и дерзновения нет ничего равного тому, как быть любимыми от Бога и любить Его, нас возлюбившего. Это делает блистательными ангелов, начало и силы. Это больше царства, вследствие чего Павел и поставил это прежде царства. И я ублажаю бестелесных, потому что они любят Бога и во всем повинуются Ему. Потому и пророк удивлялся им, говоря, сильной крепостью, творящей слово его, Псалом 102.20. А Исаия восхвалял серафимов, приписывая им великую добродетель, так как они стоят близ славы Божией, а это было знаком величайшей любви. 589. Итак, будем и мы подражать горним силам и постараемся не только стоять близ престола, но и быть обителью для сидящего на престоле. Он возлюбил ненавидящих и не прекращает любить, и солнцу своему повелевает сиять на злых и на добрых, и дождю проливать на праведных и неправедных. Ты же возлюби любящего, потому что и он любит. А почему, ты спросишь, этот любящий угрожая гиенной, наказанием и мучением. Потому самому, что любит, так как, отсекая твое лукавство и страхом, как бы некоторую уздою, удерживая тебя от стремления к худшему, он все делает и предпринимает, чтобы и приятными, и прискорбными средствами остановить тебя в стремительном падении, привести в себя самого и отвлечь от всякого порока, который ужаснее гиенны. А если ты смеешься по поводу сказанного и желаешь лучше постоянно жить в пороке, чем один день подвергаться наказанию, то это нисколько не удивительно. Это признак твоего несовершенного образа мыслей, твоего опьянения и неисцелимой болезни. Так как и малые дети, когда видят, что врач намеревается прижечь или надрезать больное место, бросаются и бегут прочь, кричат и вырываются, и предпочитают лучше страдать от постоянного гниения тела, нежели перенести временную боль, а после этого наслаждаться здоровьем. А люди, имеющие ум, знают, что болезнь тяжелее надреза, а равно и быть порочным хуже, чем подвергнуться наказанию. Так как от одного возможно вылечиться и быть здоровым, а от другого можно погибнуть или остаться в постоянном недуге. Но всякому известно, что здоровье лучше болезни. Потому и о разбойниках должно плакать не тогда, когда им ломают ребра, но тогда, когда они подламывают стены и убивают. Если душа превосходнее тела, как и действительно она превосходнее, то более справедливо стенать и плакать, когда она погибает. Если же она не чувствует этого, то тем более должно скорбеть о ней. Так и предающихся необузданной любви следует жалеть больше, чем сильно страдающих горячкою, а пьяниц больше, чем подвергаемых мучению. Но если все это вреднее, то почему, спросишь, мы больше избираем это? Потому что многим из людей, по пословице, нравится худшее, и они предпочитают его, миновав лучшее. Это можно наблюдать при выборе пищи и рода деятельности, в склонностях житейских, и в наслаждениях, в удовольствиях, в выборе жен, домов, рабов, угодий и всего прочего. Скажи мне, что доставляет больше удовольствия? Сообщение с женщинами или мужчинами? С женщинами или с лошаками? Однако же мы найдем много таких, которые избегают женщин, а имеют соитие с бессловесными и наносят поругание мужчинам, несмотря на то, что сообразное с природою приятнее противоестественного. Вообще есть много людей, которые как за приятным гонятся за тем, что смешно, неприятно и влечет за собой наказание. Скажешь, что им это кажется приятным. Но потому-то и жалки эти люди, что неприятное считают приятным. Так они считают наказание хуже греха. А в самом деле это не так, но совершенно наоборот. Если бы наказание было злом для грешников, то Бог не присоединил бы зла к злу и не восхотел бы сделать их еще худшими. Ведь тот, кто делает все, чтобы истребить зло, не может и увеличивать его. Итак, для грешника нет зла быть наказанным, а напротив, зло не быть наказанным. Подобно как зло для больного не лечите. Но ничего нет настолько вредного для человека, как неумеренная страсть. Неумеренной же страстью я называю страсть к наслаждениям, праздной славе, господству и вообще ко всему тому, что сверхпотребности. Тот, кто проводит роскошную и распущенную жизнь, представляется счастливее всех. Но на самом деле он всех несчастнее, потому что предает душу свою во власть жестоких владычиц и мучителям. Бог для того и сделал настоящую жизнь нашу исполненную труда, чтобы избавить нас от такового рабства и привести к полной свободе. Для того Он угрожает наказанием, для того дал в удел нашей жизни заботы, чтобы обуздать склонности к неге. Так иудеи пока были заняты копанием глины и деланием кирпичей, и были покорны, непрестанно призывали Бога. А когда получили свободу, начали роптать, огорчать владыку и погрузились в тысячи пороков. Но что сказать о людях, спрашиваешь ты, которые под влиянием скорби нередко изменяются к худшему? Такая порча бывает следствием не скорби, но людской слабости. Если кто, имея больной желудок, не может принять горького лекарства, которое бы его очистило, и погибает, то мы обвиняем не лекарство, а слабость органа. Так и здесь причина слабости души. Если человек испортился в нужде, то тем более подвергнется этому в довольстве. Если он падает, когда связан, а таков человек в нужде, то тем более упадет, когда развязан. Если в тесных обстоятельствах портится, то еще легче испортится в благополучии. Но как я могу, спросишь, не испортиться под влиянием несчастья? Если поймешь, что хочешь или не хочешь, но ты должен перенести то, что терпишь. Если станешь переносить с благодарением, то получишь весьма большую пользу. А если будешь сетовать, негодовать и роптать, то и несчастья своего этим не убавишь, и воздвигнешь еще большую бурю. Имея такие мысли, мы все, что бы ни случилось с нами по необходимости, будем принимать так, как бы происходило это по нашему желанию. Положим, например, что один потерял любимого сына, и другой все имущество. Если ты рассудишь, что избежать происшедшего было невозможно, а с другой стороны, что из неустранимого несчастья можно извлечь для себя и некоторую пользу, и мужественно перенести случившееся, если ты вместо хулы воздашь хвалу Господу, то несчастье, постигшее тебя против твоей воли, вменяется тебе в заслугу, как бы происшедшее по твоему желанию. Узнаешь ли ты, что похищен сын преждевременную смертью? Скажи: Господь дал, Господь взял. Увидишь ли, что оскудело твое имущество, и скажи: нах, я вышел из чрева матери, нах, и возвращусь. Ты видишь, что злые благоденствуют, а праведные злополучны и терпят тысячи несчастий, и не умеешь найти причину происходящего. Скажи: человек, который в чести и неразумен, подобен скотам, и я был как скот перед тобою. Псалом 72. А если ты желаешь узнать и причину этого, то помысли, что Бог назначил день, в который будет судить вселенную, и у тебя исчезнет всякое недоумение, так как тогда каждый получит по заслугам, как Лазарь и богатый. Приведи себе на память апостолов. Они подвергались бичеванию и гонению. Терпели тысячи бедствий, они радовались, что удостоились принять поругание за имя Христово. И ты, если страдаешь каким-либо недугом, переноси болезнь мужественно и благодари Бога. И таким образом получишь такую же награду, как и апостолы. Но как тот, кто находится в болезни и мучениях, может воздавать благодарение Господу? Если ты любишь его искренно. Если три отрока, вверженные в печь и другие, находившиеся в узах и в бесчисленных иных бедствиях, не переставали благодарить, то тем более могут это делать те, которые находятся в болезнях и одержимы тяжкими недугами. Ведь нет, действительно нет ничего такого, чего бы не победила любовь. А когда проявляется любовь Божия, то она выше всего, и ни огонь, ни меч, ни бедность, ни болезнь, ни смерть, ни все прочее не страшны для того, кто пользуется этой любовью. Посмеваясь над всем, он станет парить к небу, и душевным настроением окажется нисколько не ниже живущих на небе. Он не посмотрит ни на что иное, ни на небо, ни на землю, ни на море, но устремлен будет к одной только красоте небесной славы. Как скорби настоящей жизни не смогут унизить его, так земные блага и удовольствия не в состоянии будут возвысить и сделать надменным. Итак, возлюбим и мы эту любовь, ведь ей нет ничего равного и ради настоящего, и ради будущего, а лучше сказать, ради самой природы этой любви, потому что мы избавимся от наказания и в настоящей жизни, и в будущем веке, и достигнем царства. Но и кроме избавления гиенны и приобретения царства, нужно упомянуть и нечто другое важное. Выше всего это любить Христа и быть от Него любимым. Если у людей взаимная любовь ценится выше всего, всякого удовольствия, то какое слово, какая мысль может изобразить блаженство души, которая любит Бога и Ему любезна? Это блаженство познается не иначе, как только на опыте. Потому что упознать опытно такую духовную радость, блаженную жизнь и сокровище неисчислимых благ, мы, оставив все, станем искать этой любви как для собственной нашей радости, так и для славы любимого Бога, потому что Ему принадлежит слава и держава со Единородным Сыном, со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 593. Беседа 10. Римлянам 5.12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Подобно тому, как самые лучшие врачи всегда исследуют корень болезни и доходят до самого источника зла, так делает и блаженный Павел. Сказавши, что мы оправданы, и доказав, что это примером патриарха, не с посланием Духа и смертью Христовой, так как Христос и не умер бы, если бы не хотел оправдать нас, он теперь рассматривает прежде доказанное с другой стороны и подтверждает свою речь противоположными доводами, а именно, говорит о смерти и грехе и следует как, каким путем и откуда явилась смерть, и как она возобладала. Итак, как взошла и возобладала в мире смерть? Через грех одного. Что же значит, которым все согрешили? То, что как скоро пал один, через него сделались смертными все, даже не вкусившие запрещенного плода. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Некоторые думают, что апостол словом «до закона» назвал все время протекшее до дарования закона, то есть когда жил Авель, Ной, Авраам и далее до самого рождения Моисея. Какой же грех был тогда? Иные утверждают, что апостол ведет речь о грехе в раю, так как грех этот, говорят они, еще не был отпущен, и плод его процветал. Этот грех и внес общую смерть, которая владела всеми и мучила. Но для чего апостол присовокупляет? Грех не вменяется, когда нет закона. Те, которые держатся изложенного нами мнения, утверждают, что апостол сказал это в ответ на возражение иудеев. Если без закона нет греха, то как смерть истребила всех живших до закона? А по моему мнению, будет более согласно с разумом и с мыслью апостола то, что намереваюсь я сказать. Что же именно? Когда апостол говорит, что грех был в мире еще до закона, то этим, как мне кажется, он сказал то, что после дарования закона возобладал уже грех преступления и господствовал потом во все то время, пока существовал закон. Так как грех не мог утвердиться, говорит апостол, пока не было закона. Итак, если этот именно грех, происшедший от нарушения закона, породил смерть, то как умерли все жившие до закона? Ведь если смерть имела свой корень в грехе, а грех, пока не было закона, не вменялся, то как возобладала смерть? Отсюда ясно, что не этот грех, не грех преступления закона, но другой, именно грех прислушания Адама, был причиной общего повреждения. Чем же это доказывается? Тем, что умерли все жившие до закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Итак, Адам есть образ Иисуса Христа. В каком отношении, спросишь? В том, что как Адам для своих потомков, хотя они и не вкусили древесного плода, сделался виновником смерти, введенной в мир Адамовым едением, так Христос для верующих в Него, хотя и не совершивших праведных дел, сделался виновником праведности, который даровал всем нам через крест. Поэтому апостол как выше, так и ниже высказывает одну и ту же мысль и много раз повторяет ее, говоря: «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих, и дар не как суд с одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Апостол не отступает от единого. Для того, чтобы на возражение иудея, каким образом род человеческий спасен заслугами одного Христа, мог и ты возразить ему: таким образом, весь род человеческий осужден за прислушание одного Адама. Тем более, что нет и сравнения между грехом и благодатью, между смертью и жизнью, между дьяволом и Богом, но между ними существует бесконечное расстояние. Потому, когда и свойство дела, и могущество совершившего, и самое соответствие дела, ведь Богу более естественно спасать, нежели наказывать, все показывает, что превосходство и победа на стороне Христа, то скажи мне, какое ты имеешь основание для неверия? А что совершившееся согласно с разумом апостол доказал это? Это означает следующее. Если получил столь великую силу грех, и притом грех одного человека, то как же его не превзойдет гораздо большей силы благодать? Благодать Бога, и не только Бога Отца, но и Бога Сына, это более сообразно с разумом, чем первое. Чтобы одним наказывался один по вине другого, это представляется не совсем справедливым. Но чтобы один был спасен через другого, это более благоприлично и сообразно с разумом. Если же произошло первое, то тем более должно произойти и последнее. 595. Итак, этим апостол доказал, что спасение через одного и справедливо, и сообразно с разумом. А как скоро это раскрыто, то и прочее должно быть несомненным. В следующих же словах апостол доказывает, что спасение было и необходимо. Как же он раскрывает его? Стих 16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Что означают эти слова? То, что один грех имел силу навлечь смерть и осуждение. А благодать изгладила не только этот единый грех, но и другие грехи, за ним следовавшие. Чтобы употреблением слова «как» и «так» не подать мысли, что для зла и добра берется одинаковая мера, и чтобы ты, слыша об Адаме, не подумал, что изглажен только тот грех, который внес Адам, апостол и говорит, что совершилось отпущение многих преступлений. Но из чего это видно? Из того, что после бесчисленных грехов, следовавших за грехом, совершенным в раю, все кончилось оправданием. Но где оправдание, там необходимо и всецело следует жизнь и тысячи благ, равно как где грех, там и смерть. Праведность выше жизни, так как она корень жизни. А что были дарованы блага более многочисленные, и был истреблен не один только первородный грех, но и все прочие грехи, это апостол показал словами «дар же от многих прегрешений в оправдание». Отсюда с необходимостью доказывается и то, что смерть исторгнута с корнем. А так как апостол сказал, что первое было больше второго, то есть благодатью даровано больше, чем сколько повреждено грехом, то нужно было доказать опять и это. Потому он сперва сказал, что если грех одного умертвил всех, тем более может спасти благодать одного. После этого он раскрыл, что благодати истреблен не один только первородный грех, но и все прочие грехи. Даже не только истреблены грехи, но и дарована праведность, и Христос не только принес исправление в том, что повредил Адам, но и совершил нечто гораздо большее и высшее. Когда апостол объяснил это, то опять здесь является нужда в дальнейшем доказательстве. Как же он раскрывает его? Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Смысл этих слов таков. Что вооружило смерть против всей вселенной? То, что только один человек вкусил от древа. Если же смерть приобрела такую силу через преступление одного, то как скоро найдутся некоторые, получившие благодать и праведность, несравненно превосходящую тот грех, то каким образом они могут оставаться повинными смерти? Поэтому апостол не сказал здесь «благодать», но «избыток благодати». Потому что мы получили от благодати не столько, сколько нам было нужно для освобождения от грехов, но гораздо больше. Ведь мы были освобождены от наказания, совлеклись всякого зла, были возрождены свыше, воскресли после погребения ветхого человека, были искуплены, освящены, приведены в усыновление, оправданы, сделались братьями единородного, стали его сонаследниками и сотелесными с ним, вошли в состав его плоти и соединились с ним так, как тело с головою. Все это Павел и назвал избытком благодати, показывая, что мы получили не только врачество, соответствующее нашей язве, но и здоровье, красоту, честь, славу и такие достоинства, которые гораздо выше нашей природы. Каждый из этих даров мог бы сам по себе истребить смерть. А когда все они открыто стекаются вместе, тогда смерть истребляется с корнем и не может уже появиться ни следа ее, ни тени. Это подобно тому, как если бы кто за 10 оволов вверг какого-нибудь должника своего в темницу, и не только его самого, но по вине его и жену его, и детей, и слуг, а другой пришедший не только внес бы те 10 оволов, но еще подарил 10 тысяч талантов золота, привел узника в царский дворец, посадил на месте самой высокой власти и сделал бы его участником самой высокой чести и других отличий. Тогда давший взаем не мог бы вспомнить о 10 оволах. Так же случилось и с нами. Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, и настолько больше, насколько море беспредельно, в сравнении с малой каплей. И так не сомневайся, человек, видя такое богатство благ. Не спрашивай, как потушена искра смерти и греха, как скоро излито на нее целое море благодатных даров. На это и намекнул Павел, сказавший, что избыток благодати и дар правды, приемлющим в жизнь. Когда апостол ясно доказал это, он опять употребляет прежнее умозаключение и усиливает его повторением, говоря, что если все были наказаны за преступление Адама, то все могут и оправдаться Христом. Потому и говорит: «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни». Потом, излагая тот же довод, говорит: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Сказанное апостолом ведет, по-видимому, к немалому недоумению, которое, впрочем, при тщательном внимании удобно разрешается. Какое же это недоумение? Речь о том, что непослушанием одного человека многие сделались грешными. Конечно, нет ничего непонятного в том, что все происшедшее от того, что кто согрешил и стал смертен, сделались также смертными. Но какая может быть последовательность в том, что от прислушания одного сделался грешником и другой? Тогда ведь окажется, что последний не подлежит наказанию, так как не сам собой сделался грешником. 597. Итак, что значит здесь слово «грешный»? Мне кажется, оно означает людей, подлежащих наказанию и осужденных на смерть. Что все мы после смерти Адама сделались грешными, апостол доказал это ясно и многими доводами. Но остается вопрос о том, почему это произошло. Но апостол этого и не касается, так как это не относится к предмету его рассуждения. Ведь у него идет спор с иудеем, который отрицает и осмеивает оправдание через одного. Потому, доказав, что наказание от одного распространилось на всех, он не присоединил речи о том, почему это случилось, так как апостол не говорит ничего лишнего, а ограничивается одним только необходимым. Правило состязаний не понуждало ни иудея, ни тем более его говорить об этом. Потому он и оставляет вопрос нерешенным. А если бы кто-либо из вас постарался узнать об этом, то я скажу, что мы не только не получили никакого вреда от этой смерти и осуждения, если только станем бодрствовать, но даже имеем пользу от того, что сделались смертными. Первая наша от этого выгода та, что мы грешим не в бессмертном теле, а вторая та, что это доставляет нам тысячи побуждений к любомудрию. Предстоящая и ожидаемая нами смерть располагает нас быть умеренными, целомудренными, воздержанными и удаляться всякого зла. А после этого, или лучше сказать, прежде этого, она доставила уже нам и другие очень многие блага. Отсюда венцы мученические, награды апостольские. Так оправдался Авель, так оправдался Авраам, принесший на заклание сына. Так оправдался Иоанн, умерщвленный за Христа. Так оправдались три отрока, так оправдался Даниил. Если и мы пожелаем, то не только смерть, но и самый дьявол не сможет повредить нам. Кроме этого, нужно сказать о том, что нас ожидает бессмертие, что после кратковременных вразумлений мы безопасно насладимся будущими благами, будучи приготовлены к настоящей жизни, будучи наставлены как бы в некотором училище болезнями, скорбями, искушениями, нищетою и другими кажущимися нам бедствиями, к тому, чтобы сделаться способными к принятию будущих благ. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. После того, как апостол доказал, что вся вселенная осуждена в Адаме, а спасен и освобожден от осуждения во Христе, он благовременно рассуждает опять о законе, опровергая мнение относительно его. Закон, говорит он, не только не принес никакой пользы и не только не оказал никакой помощи, но с появлением его увеличилась и болезнь. Но слово «да» здесь указывает не на причину, а на следствие. Ведь закон не дан для того, чтобы умножился грех, но дан с таким расчетом, чтобы мог уменьшить и истребить преступление. А если случилось противоположное, то не по свойству закона, а по нерадению принявших закон. Для чего же апостол и не сказал «закон был дан», а говорит «закон пришел после», чтобы показать, что нужда в нем была временною, а не главную и важнейшую, о чем апостол и говорит в послании Галатам. Хотя мысль эту выражает иначе, именно «до пришествия веры мы были под законом». Следовательно, закон охранял стадо не для самого себя, а для другого. Так как некоторые иудеи были завистливы, распущены, нерадивы к собственным дарам, ради этого и дан был им закон, который бы сильнее обличал их, ясно показывал, в каком они находятся состоянии, и, увеличив обвинение, сильнее их обуздывал. Но не бойся, все это послужило не к большему наказанию, но к явлению большей благодати. Поэтому апостол Павел и присовокупил. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Не сказал изобиловать, но преизобиловать. Благодать не только освободила от наказания, но и даровала отпущение грехов, жизнь и другие блага, о которых мы многократно упоминали. Это подобно тому, как если бы кто одержимого горячкой не только избавил от болезни, но сделал красивым, сильным и уважаемым, или голодного не только накормил, но и сделал его господином многих владений и возвел на высочайшую степень власти. А каким образом умножился грех, спросишь ты? Закон дал бесчисленные заповеди, а так как люди приступили их все, то грех и умножился. Понял ли ты, какое различие между законом и благодатью? Закон послужил дополнением осуждения, а благодать – умножением дара. 598. Сказав же о неизреченной Божьей щедрости, апостол снова исследует начало и корень как смерти, так и жизни. Что же составляет корень смерти? Грех. Поэтому он и сказал, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. В этих словах апостол представляет грех в положении царя, а смерть в положении воина, который находится под его властью и им вооружается. Итак, если грех вооружил смерть, то вполне ясно, что праведность, сообщаемая благодати и уничтожающая грех, не только обезоруживает смерть, но уничтожает ее и ниспровергает все царство греха, поскольку она сильнее греха. Произошла не от человека или дьявола, но от Бога и благодати, и ведет жизнь нашу к более совершенному и бесконечному благу. Этой жизни даже и конца не будет, из чего ты можешь узнать преимущество благодати. Грех лишил нас настоящей жизни. А явившаяся благодать даровала нам не только настоящую, но и бессмертную и вечную жизнь. Виновником же всего этого был для нас Христос. Поэтому, имея праведность, не сомневайся касательно жизни. Ведь праведность выше жизни, так как она Матерь ее. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Апостол опять переходит к нравоучительной речи, но не по преимуществу держится ее, чтобы не показаться для многих неприятным и тягостным, а касается ее только в связи с речью о догматах. Если при этом искусстве в речи он опасался, как бы некоторые не были недовольны его словами, почему и оговаривался, дерзая же это написать вам отчасти, Римлянам 15:15, то тем более он показался бы им резким, если бы не делал этого. Итак, он доказал, что благодать вполне достаточна для уврачевания и великих грехов. Но все же для неразумных эти слова могли показаться побуждением к греху. Если могли бы они говорить, благодать явилась в большей мере, когда мы многое согрешили, то не пристанем грешить, чтобы обильно являлась и благодать. Чтобы они этого не говорили и не думали, смотри, как апостол устраняет их возражения. Сначала запрещением, сказав «да, не будет», как обыкновенно выражается о чем-нибудь по общему признанию крайне нелепым. Потом приводит и неопровержимое доказательство. Какое же? «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Что значит «умерли»? Или то, что все мы подпали тому же приговору, какой произнесен против греха? Или то, что мы, уверовавшие и просветившись, сделались мертвыми для греха? Лучше принять последнее, как это видно из дальнейшего. Что же значит сделаться мертвыми для греха? Ни в чем более не слушаться его. Хотя крещение совершило это однажды, то есть умертвило нас для греха, но далее мы сами должны постоянно и со всем нашим прилежанием совершенствоваться, так, чтобы не слушаться греха, чтобы он не приказывал нам, и оставаться неподвижно, подобно мертвецу. Хотя в других местах апостол говорит, что умер самый грех, но так он говорил это, желая показать легкость достижения добродетели. Здесь же, чтобы скорее возбудить слушателя, к нему самому относит смерть. Потом, так как сказанное было неясно, то он опять объясняет то же самое, пользуясь выражениями более сильными. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Что значит «в смерть Его крестились»? То, что и мы должны умереть, как Он, потому что крещение есть крест. Чем для Христа был крест и гроб, тем для нас стало крещение, хотя и в другом отношении. Христос умер и погребен плотью, а в нас умер и погребен грех. Потому апостол не сказал, что с насажденной смерти, но подобию смерти, то есть другое, то и другое смерть, но не в отношении к одному и тому же бытию. Во Христе в отношении к плоти, а в нас в отношении к греху. Как во Христе, так и в нас смерть есть истинная. Но хотя грех и истина в нас умирает, однако же нужно опять содействие и с нашей стороны. Поэтому апостол присовокупил. Если бы Христос, говорит, не восстал из мертвых, но так как Христос восстал из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Здесь вместе с попечением о жизни апостол прикровенно говорит о воскресении. Как же? Ты, спрашивает апостол, уверовал тому, что Христос умер и воскрес? Потому верь собственному воскресению, так как и в этом ты уподобляешься Христу, и тебе принадлежат крест и гроб. Если ты участвовал в смерти и погребении, то тем более будешь участвовать в воскресении и жизни. Когда ты освобожден от большего, то есть от греха, тебе не должно сомневаться в меньшем, то есть в уничтожении смерти. Но апостол пока предоставляет слушателям обсуждать это по собственному разумению. А сам в ожидании будущего воскресения требует от нас и нового воскресения, именно новой жизни, заключающейся в перемене нравов настоящей нашей жизни. Когда блудник делается целомудренным, корыстолюбец милосердным, жестокий и кротким, то в этом и заключается воскресение, служащее началом будущего. В каком же смысле это есть воскресение? В таком, что грех умерщвлен, а праведность воскресла. Ветхая жизнь упразднилась, а начата жизнь новая и евангельская. А всякий раз, как слышишь о новой жизни, разумей великую перемену и большое превращение. 600. Но мне остается плакать и тяжко воздыхать, когда представлю с одной стороны, какого великого любомудрия требует от нас Павел, а с другой, какой беспечности мы предали себя, возвращаясь после крещения к прежней старости, поворачивая опять в Египет и вспоминая после манны об египетском чесноке. Через 10 или 20 дней по принятии крещения мы уже переменяемся и снова беремся за прежние дела. Павел требует от нас доброго поведения, не на известное число дней, а на целую жизнь нашу. Мы же возвращаемся на прежнюю блевотину, даже после юности, полученной от благодати, уготовляя себе прежнюю старость от грехов. Ведь любовь к деньгам, служение гнусным страстям и всякий вообще грех обыкновенно делают старым всякое совершающего их, а ветхое и состарившееся близко к разрушению. Невозможно, подлинно невозможно видеть, чтобы и тело изнемогало от времени так, как портится и ослабевает душа от множества грехов. Она впадает в крайнюю болтливость, говорит невнятно, как старики или безумные, страдает притуплением внешних чувств, поражением членов тела, забывчивостью и гнойотечением из глаз, становится отвратительной для людей и вполне пригодной для дьявола. Таковы души грешников, но не таковы души праведников, а юны и бодры, пребывают всегда в полном расцвете возраста, всегда готовы ко всякой борьбе и брани. Души же грешников, хотя подвергаются и слабому нападению, обыкновенно тотчас падают и погибают. Это выразил пророк, сказав, что как прах, возметаемый ветром от лица земли, так непостоянны и подвержены всякому нападению живущие во грехе. Они не видят хорошо, не слышат правильно, говорят нераздельно, постоянно заикаются, рот их всегда полон слюны, и хорошо бы только слюны. Это было бы не так отвратительно, но они испускают речи зловоннее всякой грязи. А хуже всего то, что они оказываются не в силах выплюнуть слюну таких речей, но с большим бесстыдством вытаскивают ее рукой и снова растирают ее, так как она сделалась густой и трудноразделимой. Вероятно, вы чувствуете отвращение, слыша мое описание. Тем отвратительнее самый предмет. Если неприятно это видеть в теле, то гораздо неприятнее в душе. Таков был тот юноша, который, растащив все свое имущество, дошел до последней порочности, сделавшись расслабленнее всякого больного и помешанного в уме. Но как только он пожелал вдруг сделаться молодым, от одного лишь расположения и перемены мыслей. Как только он сказал «возвращусь к отцу моему», одно это слово, или правильнее сказать не только слово, но и дело, последовавшее за словами, доставило ему все блага. Он не сказал «пойду» и остался, но сказал «пойду» и пошел, и совершил весь путь свой. Станем так поступать и мы, если мы будем увлечены на чужую сторону, то возвратимся в отеческий дом, и не побоимся продолжительности пути. Если только пожелаем, наше возвращение будет удобно и весьма скоро. Оставим только чужую и неродную нам сторону, то есть грех, который далеко отводит нас от родительского дома. Итак, оставим грех, чтобы скорее возвратиться под отеческий кров. Отец любви обилен и не меньше, а еще больше полюбит нас кающихся, чем угождавших ему, так как и блудного сына отец удостоил тогда большей чести, и сам нашедший сына обрадовался в большей мере. Но как мне возвратиться, говоришь ты? Положи только начало дела, и все уже сделано. Остановись в порочной жизни, не иди далее, и ты уже все получил. Как и с больными, и то уже составляет начало улучшения, если не делается им хуже, тоже бывает и в отношении к злу. Не иди далее, и порочные дела придут у тебя к концу. Если ты будешь так поступать в продолжении 2 дней, то на 3-й тебе будет легче воздержаться, а к 3 дням ты потом приложишь 10, после 20, потом 100, потом и целую жизнь. Тем далее станешь подвигаться вперед, тем легче будет казаться твой путь. Наконец достигнешь самой вершины, и тогда сразу насладишься многими благами. Ведь и тогда, когда возвратился блудный сын, явились свирели, гусли, лики, пиршества и празднества. Тот, кто должен был потребовать у сына отчета в безвременной расточительности и в таком продолжительном бегстве, не сделал ничего подобного, но встретил его как заслужившего похвалу, не сказал ему ни одного укоризненного слова, даже не показал вида, что вспомнил о прежней его жизни, но обнял его, поцеловал, заколол теленка, облег в одежду и много украсил его. И мы, имея такие примеры, сделаемся смелыми и не будем отчаиваться. Ведь Бог не столько радуется, когда его называют владыкой, сколько тогда, когда его называют отцом. Не столько тогда, когда он приобретает раба, сколько тогда, когда приобретает сына. И ему более угодно иметь сына, чем раба. Все, что он не делал, он делал для этого именно, и не пощадил единородного своего, чтобы мы получили усыновление, чтобы мы любили его не только как владыку, но и как отца. И если он достигает этого от нас, то превозносится, как и тот, кто прославляет его. Всем об этом объявляет, хотя не имеет нужды ни в чем нашем. Это он делал с Авраамом, непрестанно повторяя: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Хотя следовало бы слугам хвалиться этим, но теперь Господин открыто делает это. Потому и Петра спрашивает: «Любишь ли меня более их?», показывая, что прежде любви ничего от нас не требует. Потому и Аврааму велел принести сына в жертву, чтобы показать всем, как сильно любит его патриарх. А желание быть сильно любимым происходит от сильной любви. Потому и апостолам Христос говорил: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». 603. Поэтому, хотя к нам ближе всего душа наша, однако же Бог ставит ее в отношении любви к себе на втором месте, так как желает, чтобы мы любили его выше всякой меры. И мы, когда не сильно к нему кому-нибудь расположены, оттого не требуем сильной привязанности, хотя бы он был велик и знаменит. Когда же кого-нибудь любим горячо и искренно, то хотя бы любимый человек был прост и незначителен, мы взаимно его любовь считаем для себя величайшей честью. Так и Христос вменил себе в славу не только быть нами любимым, но и принести за нас поношение. Но то по одной только его любви было славою, а что мы переносим ради него, это поистине может быть названо и действительно есть слава, не только по одной любви, но также по величию и достоинству любимого нами. Итак, когда мы станем стремиться к величайшим венцам, то не будем считать для себя обременительным и неприятным ни опасности за него, ни бедность, ни болезнь, ни поругание, ни клевету, ни самую смерть, всякий раз как терпим это за него. Если будем бодрствовать, из всего этого получим величайшую пользу. А если не будем бодрствовать, то не получим никакой пользы и от противоположных дел. Смотри же, вредит ли кто-нибудь тебе и враждует? Он учит тебя бодрствовать и доставляет тебе случай сделаться подобным Богу. Если ты возлюбишь злоумышляющее против тебя, то уподобишься тому, кто солнцу своему повелевает сиять на злых и добрых. Другой отнимает от тебя имущество. Если ты великодушно это перенесешь, получишь одинаковую награду с теми, которые раздали все нищим. Апостол говорит: «И расхищение имения ваше приняли с радостью, зная, что имеете